Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время» представляют. Программа «Свобода» в клубах в Вильнюсе, на форуме «Свободной России» и в арт-кафе «Саулюс Галереи» при поддержке Европейского Украинского Института Культуры. Выставка «Пять лет протеста», три выставки о России, фотографии протестных движений, метафизика и юмор художников, независимых от власти, а также дискуссия «Искусство и власть. Солидарность художественной среды против репрессий». Программу ведет Елена Фанайлова.
А когда я был молодым, мне запомнилось выступление уже более старшего профессора Дворёноса. Пианиста, композитор, он вышел вот на сцену, да, на сцену консерватории и сказал, обращаясь к молодой аудитории, давайте договориться, не будем превращать искусство в паскудство. Это происходит по очень старым правилам и законам, когда они нарушаются. Вот был композитор Роберт Шуман, романтик 19 века, который был также литератором, оставил жизненное правило для молодых музыкантов. И там есть одна максима, которую я запомнил. Законы этики и законы эстетики – это то же самое. То есть законы искусства и законы морали, они совпадают. И как быть сейчас в одной большой стране, о которой тут форум происходит регулярно, если эта страна беззакония? А что быть с искусством? Ну, искусство тогда тоже беззаконие, без своих собственных законов. И чего тогда желать? Или искусство должно идти по своим законам, не обращая внимания на государство, на чиновников, на министров и на репрессии. Некоторые так поступают. И они еще отстаивают право искусства на существование, и чтобы не превращалось в паскудство. Был еще разговор о том, как откликаются художники или не откликаются на злобу дня, на то, что вот на поверхности выходит и задевает всех впрямую или в глубине. Я не знаю, есть ли отклик где-нибудь в российской культуре, хотя там много свободных людей, на такую злобу дня, как пиратство в Азовском море.
Начнем разговор с художником Константином Еременко и экологом и журналистом Константином Рубахиным. На их выставку пришли репортеры «Известий» с видеокамерой, но были жестко выдворены на улицу.
На этой прекрасной площадке мы видим, как встречаются высокое искусство, карикатура, репортаж, прекрасное чувство юмора и, значит, прокремлевские журналисты, которые пришли открытие вашей выставки посмотреть, но были отсюда с позором удалены, я бы даже сказала, с некоторым скандалом. Вот как вы, как художники, можете прокомментировать этот случай? Это слава к вам пришла или же это естественный уже ход современной жизни, когда искусство становится, так сказать, предметом не то что даже политических дискуссий и спекуляций, но и прямо вот конкретных таких персонажей, которые приходят вот на это все посмотреть для того, чтобы затем, конечно же, использовать в своих каких-то целях эту выставку. Константин.
Ну, мне вот вчерашний студент показался странным. С другой стороны, я, наоборот, за съемки в этих официальных СМИ, потому что они дают массу, как, не буду это слово говорить, ну, резонанс. Поэтому вот то, что вчера произошло, то есть как они преподнесут, то есть, ну, для российской публики, ну, непонятно, в итог. Лично для меня это было, ну, с одной стороны, весело, ну, конечно, с другой стороны, то есть, то, что я вас занимаюсь, уважаемые СМИ, но там это веселее все-таки.
Понятно, а у нас просто очень скучно все.
Не скучно, это там контекст именно, они вырывают, а потом узнаешь про себя много нового и интересного.
Да, там в контексте дела, да, Константин.
Ну, изначально, когда мы саму панель, вот эту по культуре, саму эту активность вписывали в формат форума, было понятно, что эти товарищи там всегда пасутся, их туда не пускают, и тут будет эффект сообщающихся сосудов, да, что там как бы все накопленное вот зло от непускания там, оно выйдет сюда, потому что тут это столкновение будет неизбежно.
Потому что галерея оказалась открытым пространством, она, да?
Да, принципиально, в принципе, открыто, потому что, ну, мы же не можем охрану поставить это самое, хотя полиция дежурила, полиция видела, где все наши площадки, и они даже не то, что мы их уведомляли, они сами следят, чтобы все было в порядке, чтобы нас охранять. И поэтому мы могли, конечно, сказать полиции, извините, вот люди хотят зайти, а мы не хотим, чтобы они зашли, пожалуйста, помогите нам разобраться в этой ситуации. Мы могли этого сделать. Но тут получилось, что какие-то антитела такие внутри нашего гражданского общества, да, сработали, эти лимфоциты окружили быстро вот эту всю гадость и вытолкали за дверь.
Да, в общем, как-то все закончилось вполне благополучно, хотя на повышенных тонах эти все переговоры происходили про кто тут является пропагандистом, кто является предателем Родины. Такие слова прям звучали, и даже вином плеснули, значит, в спину уходящего российского пропагандиста, что тоже можно расценить как некоторый перформанс даже. Не правда ли?
И у нас есть вот четкое разделение у всех, кто там участников, у посетителей форума на две позиции. Вот, например, вот мы вчера говорили с Машей Алехиной, она говорит, там, ко мне пришли журналисты из Rush Today, как я пускал самолетики белые, вот эти в защиту Телеграма, в результате разговора мы стали пускать эти самолетики вместе. И это хорошая позиция, потому что когда ты как бы не агрессивен, ты можешь как-то манипулировать, в общем, как бы убеждать людей. Да? То,
вот
что
очень хорошо
было у Марата в Черногории. Они сделали такой репортаж потому что надо было. И он оказался совершенно незлобный, потому что Марат везде пускал, все им показывал.
А, Константин, вопрос в ваших вот в отношениях ваших зрителей с вашими героями. Возникает момент агрессии, или все радуются тому, что Кант лох, тому, что Николай Валуев в комическом каком-то виде изображается, я уж не говорю, прости господи, о президенте России, великом человеке, который выступает в совершенно комическом каком-то контексте, или же вот мы сидим на фоне картины под названием «Поединок золота» с Навальным, тоже прекрасно дает представление о вашем творчестве, ну и так далее. Там Рамзан и Киселев, вот все эти герои медиа, ваши, собственно, герои. А как публика-то вот реагирует?
Публика, причем даже, так сказать, ватная публика, реагирует на мои картины очень хорошо. Все любят меня, вот как $100. За мои какие-то политические высказывания там, или акции, то есть, да, там терки есть, а вот за искусство там... Если честно говоря, ко мне даже эти ходят на выставки эшники. Просто им не из-за того, что они там должны по работе, а им нравится.
Ага, то есть они не приходят и не говорят, ну-ка, Костя, пройдемте, давайте мы обсудим ваше творчество. Что это вы с критикой-то нашей действительности выступаете?
Опять же, Новосибирск немножко другая страна, то есть это не Россия, там он более либеральный.
Спалил эшников.
Так, во-первых, спалил эшников, во-вторых, сразу объявил о своем сибирском сепаратизме. Я вот чувствую, что речь идет о сибирском сепаратизме. Так ли это?
Ну, с одной стороны, да, конечно, в любом поисковике набрать два слова сибирский сепаратизм, картинки, статьи – это про меня. То есть, с другой стороны, вот после начала, опять же, отвлечемся от искусства украинских событий, там сепаратизм, Донбасс, я понял, это не очень есть хорошо, потому что...
Так себя называть сибирским сепаратистом?
Нет, сам сепаратизм. То есть у нас может получиться не свободная Сибирь, не свободная там Карелия, не свободная там, допустим, не знаю, там Приморье, там какой-нибудь. А будет просто куча дыры, но с ядерным оружием. Вот в этом и есть опасность.
Нет, так нельзя. Так этим путем мы не пойдем. Вы же автор вот этого чудесного слогана «Кант лох», который уже 2 года, по-моему, на просторах интернета, медиа обсуждается. И
здесь вот очень мало картин, единственное, я произвожу вот этих шуток, которые становятся иногда пророческими. Они никак не мотивированы, то есть, когда их выдумывают. То есть, нет, некоторые вещи, после просто, ну, как новости иллюстрирую, это смешно. Но некоторые вещи, то есть они, ну, становятся там вот так вот уж получается.
Вот знаете, что мне кажется общим у вас, в вас обоих как авторах, у вас очень видны герои. Вот если смотреть на фотографию Рубахина с протестов, это иногда карикатуры, иногда какая-то героическая живопись, ну просто, там, не знаю, революция, баррикады, Делакруа где-то в подтексте этих картинок. Ваши кости-герои, они тоже страшно экспрессивные. Они могут быть узнаваемыми как культурные фигуры и деятели политикума. Они могут быть таким собирательным образом вот этого сибирского дядьки-чудака с рыжей бородою. Вас влечет героическое, Константин Рубахин? Или что, что это было?
Ну, как раз героическое, не знаю, но действительно, когда ты снимаешь внутри вот такой взбудораженной толпы, то ты, конечно, передается это чувство. То есть я как бы человек достаточно нервный и тяжело находящийся там в каких-то больших скоплениях людей и так далее. Там перестаю ощущать вот этот невроз, да, свой, потому что ты действительно чувствуешь, что вы заодно. И так же, как там в нашем протесте на Хабре, точно так же. То есть ты чувствуешь, что ты вместе, вместе там, с этой землей, с этими людьми, и это некоторая база, которая тебя укрепляет просто чисто психофизически. То есть там как бы снимаются твои неврозы, и это работает. Угу. А второе то, что просто это же все друзья, и ты как бы сопереживаешь, ты чувствуешь те же чувства, и как бы они ловятся, поэтому в кадре ты нажимаешь в какие-то нужные моменты.
Какая-то любимая карточка есть отсюда, с этой выставки? Ну, одна, две?
Так как до сих пор и, наверное, навсегда ситуация с Борей Немцовым достаточно трагично, сильно нами переживается, то там, конечно, в карточке Бори разные, там от 2005 года, говорят, до там последних. Вот. Наверное, так. Ну и 6 мая. Вот я его достаточно подробное видео и фото отснял. Там весь, все, что там происходило, это событие достаточно эпохальное, мне кажется, которое войдет в историю. И в новую историю России, та, которая будет, скорее всего, новой.
То есть, как я понимаю, можно было отдельную выставку из вашего архива только с Немцовым делать?
Но вообще сама выставка, это называется «10 лет протеста в России», она сделана потому, что я в 13-м уехал, а начинал снимать где-то в 2-м-3-м году. И это вот ровно 10 лет, которые я снимал, и там примерно 300 фотографий и часов, наверное, 20 видео. Поэтому, в принципе, она мультимедийна, и такое, когда видео заходит на фотографии, прям просто... и на людей
проецируется. И звук, конечно, производил эти, большое,
да,
впечатление.
Особенно даже если 2-3 проекта, крики. Там кричат «Революция!», тут «Позор, позор!», тут «Не мешайте проходу граждан!». И оно действительно очень вовлекает людей в контекст. Эти тени, которые ходят посетителей, когда на них направлен проектор, оказываются среди вот этой толпы, которая там бегает, которую бьют. Это действительно хорошая интеграция.
Костя Еременко, про вашего вот этого рыжебородого героя-то хочу поинтересоваться. Это он появился в вашем сознании когда? Такой простодушный мужик, устами которого народная мудрость выражается так лапидарно и, в общем, очень критично по отношению к современной политической действительности, я бы сказала.
Там, конечно, с ним очень смешная история. То есть 2006 или 2007 год была мода заводить ЖЖ. А я завел аккаунт, я не знал вообще, как там что писать, я просто нарисовал картинку левой пяткой, хотя, ну, у меня образование позволяет очень хорошо рисовать, но я там подпись сделал. Сибирский былинный партизан-сепаратист Лыков отрезает бензопилу часть головы косматому идеологу за исполнение «Воза костра» песенки «Милое мое солнышко лесное». Казалось бы, бред.
Так.
Ну, и автор говорит, ну, там сразу пиши еще. И вот поперло. Потом в контексте, вот это было в то время, сибирский сепаратизм, это такая шутка, но на уровне, знаете, еврей-дворник, арктическое земледелие, то есть То есть воспринимался так. Но потом появились эти формы жизни, типа Дудин, там, писатель Стариков, которые начали бороться с сибирским сепаратизмом.
Реально боролись с сибирским
сепаратизмом? Да. Я даже со Стариком пытался связаться. Говорю, ты Борис, он меня откат это делай, я буду делать акции, а ты Борис. Нет, он не пошел.
Работать вместе.
И в итоге, да, получилось очень много акций. Самых смешных, там, типа, провел митинг, уже которая вышла из сферы искусства, вот это. Акция «Мы сибиряки» в интернете, подписи, когда перепись была. Ну, самое смешное, там, это митинг, который стал мемом «Хватит кормить Москву».
Угу.
То есть, ну, и все это связано именно с этим. Ну, и как бы, ну, персонажи я его продолжаю, сейчас с ним работаю, то есть, мультфильм делаю с ним.
Мультфильм будет? Ну, конечно, он просится в герои мультфильма, он просится.
Да, там нет, это шикарно, он как бы этот по мультфильму сразу анонсировал, изменит парадигму истории, не эти формы, вот это, что мы тут происходит, а это, именно этот мультфильм все разорвет, потому что, ну, там начало сюжета такое, этот буллинный сибирский партизан, сепаратист Лыков, русское тотемное животное Чебурашка помогает сатане вернуть душу, которую сатана продал Путину.
Вот так, да? Это действительно разрыв парадигмы полнейший. Полнейший разрыв парадигмы. Скажите, пожалуйста, вы связаны со своими коллегами? Ну, вот тут на этой выставке есть и одна картина Лоскутова, связанная с Пуссерою, да? Вы как-то чувствуете себя частью этого сибирского актуального искусства, которое всегда иронично, которое всегда очень... любит работать с массовым сознанием, ну, тут от «Синих носов» до, опять же, Лоскутова, до «Монстрации». Вы какая-то часть этого? Вы, или вы отдельный от них человек?
Не, ну, я как-то... с Мизиным, там, с «Синими носами», там, с Кутником пью регулярно, с дисциплиной мне все хорошо. А Лоскутова я знаю, там, по-моему, с 2005 года мы даже делали автопробег в Москву за легализацию петрушки. То есть, ну, я не считаю себя художником, я быдло. То есть, я работаю на заводе. То есть, я умею рисовать, это такой бонус.
Ага, вот так. А вы на самом деле работаете на заводе?
Я сейчас работаю в ремонтном цехе. То есть, вся моя трудовая биография только работа руками. То есть,
отлично. Слушайте, а ваши коллеги, они в курсе, что вы являетесь автором этих прекрасных работ?
Да,
причем
самое смешное, у меня полбригады из Донбасса.
Выиграли, даже...
да? Да, они ватники, все нормально, но так как я довольно хороший специалист, меня там терпят, и мордобоя нету. То есть, ну...
Слушайте, а вот они действительно, они выехали с оккупированных, ну, то есть, как это правильно назвать, ну, в общем, скажем так, с территории военных действий, они выехали в качестве беженцев, да. Я правильно понимаю? И сейчас они работают в Новосибирске, в ремонтном цехе, и вы с ними... работаете, и интересно, как эти дискуссии проходят политически.
Видите, чем я заметил, там Москва, Украина, Литва, то есть здесь как-то вот именно политическая дискуссия, она остро стоит. Там же как бы есть, ну, там, поговорка. В России мало кто знает, о чего из двух Пушкин, но все знают, что с женщиной можно делать все, что угодно, только не говорить с ней о политике. То есть, и вообще, как бы, стараемся, ну, просто не говорить о политике. То есть, и те скользкие темы, которые, ну, вот, политика и история, избегаем.
Но ведь это самое интересное. Русские мужчины очень любят поговорить об истории. Откуда пошла есть земля русская?
Ну, вот это, да, вина, да, Новосибирска, вот это, слава богу, избежал. Поэтому у нас нет проблем, например... Мне там или бирасту, там, или фашисту, там, или ядрасту, там, прийти вот в эту всю в кучу все, и побухать. Угу. То есть нет. Мы можем посраться немного в этом Фейсбуке, но вместе, то есть, нет такого антагонизма.
Костя Рубахин, это немного похоже на ваши отношения на Хапре, когда вы защищали хапёрские земли от того, чтобы, значит, никель там начали добывать. Там же была абсолютно народная стихия, и народная тусовка, и казаки поддерживали это все, да?
Была одна четкая цель, как бы это наш дом, и мы понимаем, что мы не хотим, чтобы туда приехали некоторые люди, чтобы...
Копать. подрывать этот дом.
Людей, социум, природу. То есть мы понимали это действительно, что комплексная проблема и социальная, и экономическая, и политическая. В результате все, даже кто были лояльны власти, после там, моей встречи с Путиным, увидели, что власть как раз помогает подавлять местное население и стала после этого наблюдать на выборах и так далее. То есть плюс-минус, хотя мы абсолютно разные политически, то есть там действительно куча там националистов. Обычно, кстати, вот идеальная электоральная единица – это правая Чирикова. Вот для регионов это просто стопроцентное было бы попадание.
Не знаю, как Женя вот отреагирует на эту реплику, но это остроумно.
Ну, Женя стала сама по себе политической фигурой и символом, поэтому как символ она как бы будет претерпевать упоминание имени постоянно. И действительно, вот такая как бы экологическая именно дама с детьми и правого толка, это действительно идеальный такой кандидат. Их действительно большинство вот таких людей там. Но есть и достаточно так образованные, есть люди нейтральные, но в принципе в результате это движение сделало всех все равно на одной стороне, потому что те казаки, которые там с нами остались, они такие тоже сепаратисты там, автономии казачьей и так далее. А те, которые откололись и поехали воевать на Донбасс, в Великое войско Донское, ВКВВД, то, что называется, они, наоборот, стали помогать Махмудову. Я говорю, считайте парадоксы. То есть националисты-казаки помогают, значит, там, Искандеру Махмудову, олигарху, и потом мочат, значит, помогают нас мочить, а потом еще славян добивать едут в Украину. Да? Считайте парадокс.
Ну, это парадокс, но меня скорее вот интересует это то, что разъединяет все-таки политика, а объединяют, как я понимаю, вот на этих ваших двух примерах, ну, какая-то простая жизнь, простые ценности, не знаю, ну, вот мужикам алкоголизм. Там работает, алкоголизм нас тоже объединяет, чудесный, да, вот, вот это все. Значит, Костя, вы уже, ну, вы свою политическую миграцию начинали с Вильнюса, теперь вы в Риге. Если говорить о, вот Костя считает, что здесь уровень разговора, остроты разговора о политике высокий. Живя здесь, как вы это чувствуете? Мне-то кажется, когда я приезжаю, что это очень спокойный такой мир. И только вот такие акции типа форума, они как-то взбудораживают немножко общество. Как это выглядит?
В Литве ребята, ну, которые занимаются здесь политическими акциями, потому что они, конечно, рисуют их России, но делают их на местных улицах, они сталкиваются иногда с теми, кто говорит, да ну, Путин там красавчик, да, как говорит Дудь. Вот, как спрашивает Дудь. Вот, а в Риге немножко побольше действительно людей, которые поддерживают политику Путина. Я с этим там сталкиваюсь, когда, например, проходит какое-то интервью, а потом в комментариях я там 3 недели с Руси как в сильнее, чем в России, потому что люди ну, больше убеждены, со стороны им кажется, что...
Да, они просто оттуда, но это
тем более, да, тем более у них такой тоже флер оппозиции, их там тоже там преследуют, типа. Но на самом деле, когда сюда приезжают такие озирающиеся по инерции ребята из России, говорят, тут мир, стоп, все нормально, расслабься, все хорошо, тут тебе никто ничего не сделает. Но действительно все проходит в поле такой дискуссии пока здесь.
Вот такие вот встречи, что они нам дают? Вот мы, на самом деле, второй день друг другу люди задают вопросы. Мы зачем вот здесь? Мы повидаться, подержаться за руки, мы сказать что-то городу и миру, мы предъявить эту выставку, устроить вот такой неожиданный диалог между Костей и Костей, которыми, да, еще вот еще и Дубасарский там у нас будет как отец всего современного искусства будет нам сейчас комментировать свою работу. Что это для вас, Ирина?
Я могу сказать так. Когда я, ну, устраиваю там пикет, митинг, там, ну, придет 5 человек, там 10-50, напишет один СМИ, ну, там какой-нибудь сайт. Когда я устраиваю выставку, там для Новосибирска популярен, приходит 1000 человек. Мне донести месседж проще. Каждый такой, именно этот форум, то есть я побываю, я сейчас вернусь на той звездой, мне там, конечно, примут, ну, как-нибудь. И в итоге мне эта известность дает донести какие-то мысли, которые действительно, ну, я считаю, мне правильно мысли. Поэтому я буду выдалбывать, и мне проще это сделать более известным, чем, ну, абсолютно неизвестным рабочим с завода. Поэтому, ну, это форум, как для меня лично, это как способ самопиара, который...
Честно ответил Еременко. Так, Рубахин, ваша версия ответа.
Ну, вообще, про уместность этой панели по культуре в рамках политического форума, ну, это отличная идея, потому что, как вот там идея Гельмана, что искусство является триггером развития, там, городов, территорий и так далее, также оно во многом является вот триггером развития и этого медиа, да, вот этого форума, потому что он вообще как бы не только про политику, он вообще про реальную нашу жизнь. Мы же не на словах это, мы действительно своими жизнями как-то, получается, в этом поучаствовали, да, и все, особенно кто выехал и так далее. Вот, и мы не только там занимаемся там расследованиями или какими-то, мы интересуемся там как бы друг другом, прежде всего, как носителями каких-то там идей, культуры и так далее. И поэтому это просто вот та необходимая часть жизни с одной стороны, а с третьей уже стороны то, что мы же видим, как вот там пришли журналисты, здесь поснимали эти, там, где не могли поснимать на форуме. То есть это то, что делает действительно картинку как бы объемной. И опять же, там сегодня Венслова выступил в начале нашей панели. То есть то, что привлекает просто действительно не только политическую, но и историю как бы искусства, культуры. И это, мне кажется, наверное, даже более важная вещь, чем политика.
Ну, как сказал Троицкий, меняет жизнь не политика, а экономика. Меняет ее культура. И это большое, широкое утверждение, которого... Ну, этой мысли придерживаются и социологи культуры тоже, которые говорят, что не деньги двигают мир, а мир двигает культура.
Художник Владимир Дубасарский полагает, что отношения политики и искусства не слишком просты.
Вот эти элегантные, чудесные серые чемоданчики, которые обозначены вами как «пора валить», я правильно понимаю, да? Вот это такая тоска русского человека, которому тяжело жить при этом режиме, и это вечная экзистенциальная тревога, значит, человеческой души, что нужно куда-то ехать, перемещаться. Это новая глобализация или это просто красиво? Вот расскажите, извините, тупой вопрос из серии...
Можно еще пару интерпретаций
еще
добавить,
пару интерпретаций.
И это будет все правда.
На самом деле, я клоню, что это правда. Тупой вопрос интервьюера, что и хотел вопрос. Сказать художник своим произведением.
Художник, ну, как бы что-то хотел сказать, он сказал. А как раз вот интерпретация как бы смотрящего, интерпретация зрителя, она как бы в каком-то смысле столь же важна, сколь тот месседж, который вкладывал туда художник. И я считаю, что любое прочтение зрителям, как бы оно правомочно. И, собственно говоря, в принципе, я вообще, когда делаю какие-то вещи, там, я всегда так смотрю, чтобы они не были однозначны. Я считаю, что если вещь однозначна, то ее не стоит делать. Да, ее можно просто озвучить, как бы. Если вещь более сложная, то тогда она имеет право на существование. На существование она имеет больше сложности, имеет какую-то свою судьбу, имеет другую. Она может прочитываться в каком-то, через какое-то время по-другому и так далее. Если у вещи, как бы, которую можно обозначить одним как бы, каким-то тезисом, то можно просто обозначить этот тезис и ничего не делать. Зачем делать произведение искусства?
Тогда еще парочка интерпретаций. Вечная эвакуация, вечная судьба людей 20 века, а теперь 21-го, быть беженцем.
Да. Это все вместе как бы. Ну вот эта сумка, по сути, она как бы в своем как бы, формате, вот в этом, в основе имеет крест. Как бы, это вот крест с ручкой, который как бы, каждый тащит с собой. И независимо от того, Путин он, Медведев или простой человек, как бы,
я свои на самом
кресты,
деле...
да. И пора валить, как бы оно в каком-то смысле это не для тех, кто уехал из России, как бы, а многим пора валить, как бы. И многие валят, и не только это связано с Россией, как бы весь мир как бы, сейчас находится в состоянии такого, в гибридном состоянии, то, что называется.
Состоянии.
Да, соответственно, вот это про это вообще. Это не только про то, что какие-то наши люди уехали там 10 тысяч или 1,5 миллиона из страны. То есть это более так, глобальное. Ну, вот, а вообще-то можно это рассматривать просто как минималистическую живопись, если их просто повесить на стены, там 100 оттенков серого, грубо говоря. И эта работа, которая часть, по сути, работы, которую можно сделать больше, это может быть вообще громадная инсталляция, и там вот еще больше оттенков серого должно быть.
И каждая из этих сумок может быть превращена в крест?
Да. Да, это все сумки ручной работы, они как бы именно сделаны, как бы мы делали совместно с Алисой Кочевник, молодой художницей, и, соответственно, там вот выкройка, как бы в основе крест. Как бы можно использовать ее как крест, можно использовать как сумку, а можно использовать как живопись.
И это судьба каждого?
Ну, наверное, конечно.
Ходить с такой сумкой?
Ну, да.
Вместо сумочек
Прада будут все ходить с такими сумками. Многие, а многие ходят же. Ведь наши же вот эти ребята все, или кто там, женщины ездили же когда в Китай с подобными сумками.
Еще, вот это мне очень напоминает.
Челноки,
еще вот
бы,
такие
да,
вот
сумки,
чемоданчики, челночник.
Ну, ну это все как бы в этом есть. Как бы, ну, такая вот, как бы такое время.
Да,
такая, мы как бы о времени, как бы работа о времени. Ну, вот я, как бы, по идее, здесь она очень интересно представлена, потому что это маленькая бытовка, как бы закинутые сумки, ну, для такого пространства она вот так получилась, да. А вообще-то, я, конечно, мы планировали ее как некое большое-большое пространство, где по стенам висят как бы вот эти виды крестов, и колоссальное количество этих сумок стоит, как серые мыши такие много. Но они все немножко разные.
Я тут не могу не упомянуть рэпера Хаски, которого тут недавно подвергали, значит, обструкции, да, который вместе с Захаром Прилепиным записал такие ролик или клип под названием «Пора валить». Хлипкий интеллигентишка пытается отбежать, его типа ловят и сажают там в какую-то кутузку, и, в общем, страшно угрожающе все это выглядит. Вот. И, значит, ну, как бы смысл такой, что патриотическая часть наша культура осуждает вот эту непатриотическую, якобы, которая считает, что пора валить. Для вас это вопрос патриотизма или просто вопрос глобальной жизни?
Нет, я как раз считаю наоборот. Вот, но, ну, патриотизм же это только слово, и каждый это слово может использовать как бы в своих, ну, как бы, своих целях, как он видит
мы
его.
Даже
да?
Знаем, какое прибежище,
да. Одни видят патриотизм вот так, ну, вот так они любят родину, другие видят родину, вот так они тоже ее любят. И те являются патриотами. На самом деле это очень такой вопрос сложный. Просто мы, по сути, как бы, условно говоря, слово патриотизм отдано. Как бы
на
туда, на откуп, да, потому что, ну, мы же интеллигентные
общества,
люди,
да.
Мы же не можем быть патриотами, нет. А на самом деле, я считаю, что как раз именно любовь к родине и патриотизм заставляют как бы вот этих людей сюда приезжать и что-то здесь обсуждать. И, в общем-то, вот поэтому это все просто слово патриотизм.
Я просто прослушала вашу интерпретацию, потому что для меня, конечно, очень важно это... этот крест, который трансформируется...
Ну, это как бы всеобщая вещь, да. Ну, как бы она как бы для всех, на самом деле. И те, и другие несут свой крест, понимаете? И,
да.
И мы, я не собираюсь отделять там хороших от плохих. Не, потому что это все так настолько условно, что, как мы знаем, одни люди перекидываются с одного лагеря в другой, и у них стоит мотивация для этого, и объяснение, и вдруг прозрение, и люди, которые были правы, стали левыми, левые стали правыми. Я понимаю, что мне в этом нет смысла разбираться даже.
Смысл есть вот в такого рода встречах, где объединяется поле политических дискуссий, поле художественного высказывания?
Ну, наверное, я считаю, что нет. К сожалению. Я считаю, что нет. Я понимаю, что все считают, что да. А я считаю, что нет. Я считаю, что, политика и культура – это на самом деле две абсолютно как бы разные способы бытия у этих субстанций. И то, что хорошо в политике, то плохо для искусства, и наоборот. Понятно, что бывает политическое искусство, бывает там искусство быстрого реагирования. Я все понимаю, да? Но в целом я считаю, что такого рода политика, она как бы в данной точке всегда сильнее искусства. А искусство всегда сильнее политики в целом. Ну, бесспорно. От политики ничего не остается через там, от этой политики какой-то конкретной, через 100 лет ничего не остается, а все произведения остаются. Вот. Более-менее хотя бы средние, они все остаются. Вот. Поэтому на, так сказать, дистанции времени искусство сильнее, в точке вот, взаимодействия сильнее политика всегда. Потому что она обладает ресурсами, обладает деньгами, обладает инструментами, искусство ничем не обладает. Но и поэтому политика задает всегда неправильный вектор для искусства, неправильную оптику, как бы. И это как бы, вот я сегодня смотрел, мне много раз резало слух вот это все. Потому что это все не, ну, это неправомочно для настоящего искусства. Потому что, опять же, как и сказали, и тоже Павленский, пусть Райт, они не действовали с политиками вместе. И не могут они... То есть, что хочет политика всегда? Политика всегда хочет, чтобы искусство его обслужило. Неважно, неважно, там, Яшин это говорит или Путин, они одинаково говорят. Они, вот я вот был в этом, на симпозиуме вот, в Будве, да, то, что обсуждали, и они там, вот эти ребята из политики, они, так сказать, из новой политики, они говорили, что вот что-то искусство плохо обслуживает, как бы, вот наши эти самые митинги и так далее, вот как бы оно недостаточно вписалось, не захотели художники, а как бы так сам себе вообще не захотели. Может, вы такую политику предлагаете, что они не захотели? Может быть, как бы вы предлагаете то, что, ну, вы хотите, чтобы они вас обслуживали. А искусство никогда нет. И как только искусство начинает обслуживать, неважно какую аудиторию, оно превращается просто в политику, и это не искусство. Все. Искусство тем и уникально, что оно никому ничего не должно, живет по своим законам, и часто оно неудобно ни тем, ни другим. И опять же, про тех же Pussy Riot тоже там Яшин, по-моему, говорил, что они нам сильно подпортили. Подпортили, потому что нам пришлось их защищать. А общество сказало, ну вот, вы же защищаете этих богохулок, как, или как они, богохульниц, сатанисток этих, да, поэтому мы за вами типа не пойдем. И мы потеряли на этом баллы. Вот. Ну, мы их не могли не защищать, потому что как бы мы же, да, мы. И вот это вот. Да вообще вы к этому не имеете отношения вообще. Занимайтесь своей политикой хорошо. Вот. Я так считаю. А художники как-нибудь сами разберутся, они да. Что хорошо, что плохо, они как бы никому ничего не должны. И чем больше у них будет вот этой независимости и неангажированности, и как бы тем лучше.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах» в Вильнюсе. Мы на форуме «Свободной России» и в арт-кафе «Сальверс Галереи». Поэты-перформеры из Берлина Александр Дельфинов и Динара Русалева в проекте «Свобода в клубах» в Вильнюсе. Ведет программу Елена Фанаева.
Вопрос, который обсуждается вот на форуме все время, про искусство и политику, правильно ли эти вещи сопоставлять, сочетать, правильно ли, значит, вот выставки в рамках этого политического дела проделать. Вот вы сами как свое творчество оцениваете? Оно политизированное, оно политическое, оно феминистское, оно иммигрантское, оно оппозиционное, оно вообще какое? Динара.
Мне кажется, сложно сейчас что-то делать, связанное с самовыражением, творчеством и быть вне этого контекста, если ты живешь или происходишь из такой страны, где, ну, я считаю, что происходят довольно такие громкие вещи. То есть, как бы до этого у меня было, в принципе, я считаю, что совершенно не политизировано, никак не связано с этим. Сейчас мы специально не делаем ничего политизированного, ну, я только за себя могу говорить, но все равно это происходит в контексте, и так или иначе, с точки зрения того, как в России нарушают права человека, с точки зрения того, какие мизогинистические законы, гомофобские законы принимают. То есть в любом случае это все находит отклик, потому что хочется об этом говорить и хочется хоть как-то придать огласке, чтобы пробудить осознанность в людях.
Саша?
Ну, я думаю, что так же, как в нашей жизни, эти вещи как-то объединены в какой-то пропорции, в разное время, в разную эпоху, по-разному. Также и вот в поэтической работе, это в артистической работе это объединено. В какие-то моменты жизни какие-то выходят на первый план аспекты. И сейчас я вот не думаю, что, ну как бы, с одной стороны, от поэтики до политики один шаг, а с другой стороны, конечно, я не принадлежу никакой политической партии. Но мне лично более привычно себя сопоставлять с правозащитной позицией. Вот если брать какую-то такую культурную базис, то правозащитная позиция для меня наиболее понятна, как основанная на конвенциях. А что касается искусства, в нем законы могут быть революционные и взрывные, в одну секунду может все поменяться. Сопоставление политической, оппозиционной проблематики и актуального искусства, мне кажется, оправданным.
Владимир, вы из Казани, я правильно понимаю, да? И когда вы жили там, и когда вы переехали в Берлин, что поменялось для вас, как для художника, вот в вашей оптике? Вам как-то... где легче, вот скажем так?
В Берлине. И, конечно, поменялось все сильно. И в оптике, и, в принципе, в том, как я это делаю и где я это делаю. То есть, когда я жила в Казани, в принципе, это не было моим занятием. Можно так сказать, мне нравилось это делать, но никто об этом не знал, и как-то это было для себя.
А чем вы занимались в Казани?
Я работала в IT-компании, на заводе. Да, ну, то есть разных. Закончила университет. Но писала всегда для себя. Но когда я переехала в Берлин, у меня действительно сместилась оптика. Я просто в первую очередь на контрасте того, как в Берлине и в Казани относятся даже прохожие друг друга, но на самом деле на других уровнях, на конституционном уровне, на многих уровнях. И несмотря на то, что осознанность у меня была какая-никакая еще в Казани, но она сильно увеличилась после переезда в Берлин.
Это связано с какими-то новыми знакомствами, с тем, что вы с Сашей начали работать?
Я думаю, со сменой окружения. И также еще до переезда я начала интересоваться, изучать феминистическое движение. Но в Берлине я получила много поддержки, много знакомств с этим связанных. Но и с Сашей, и знакомства, связанные с Сашей Дельфиновым, с точки зрения правозащитной позиции, тоже меня подкрепили. То есть я как бы до этого очень мало знала и разбиралась в этом.
А когда вы читаете вместе, Саша, то есть вы часто произносите мужские реплики, или вы вдвоем произносите, а Саша произносит женские реплики, например, в замечательном тексте о месячных, который вызвал такую бурную реакцию народа, да, вы вот эти все слова, которые обычно девочки между собой употребляют, вы радостно вместе скандируете, что вызывает, в общем, веселье публики, я бы сказала. Вы, Саша, феминист?
Да, я могу сказать, что я занимаю профеминистскую позицию, но если вспомнить, что нет никакого единого феминизма, феминизм это, ну, такой, скажем, куст, на котором растут разные, у которого разные ветви в разные стороны простираются. Я думаю, что есть какие-то ветви, которые меня толкнут, а есть какие-то ветви, которые... Но мне кажется, что, я еще раз повторю, что для меня правозащитная позиция является базовой. И с этой точки зрения здесь очень просто отличать одно от другого. А что касается вот, когда мы репликами меняемся, да, то дело в том, что в нашем проекте вот этом стиходвоение, все двоится. И в том числе многие понятия, которые кажутся стабильными, или не то, что кажутся, но, может быть, привычно думать о них как о стабильных, тоже они вибрируют, двоятся или троятся. И одна из наших тем – это дестигматизация психических расстройств. Я как человек с 5 психиатрическими диагнозами в разное время жизни поставленными и... ну, в какой-то степени, может быть, неоднозначно установленной гендерной самоидентификацией, вот таким образом эту тему просто актуализирую.
Это тоже один из ваших впечатляющих номеров, когда, можно цитату маленькую? Прям?
ПТСД, бар, депрессия, выбирай на любой вкус. Мне, пожалуйста, ту, от которой вознесся Иисус.
Теперь о форме. Вы, что про вас можно сказать? Это вообще очень яркая, привлекательная, страшно для публики парочка. Я бы сказала, такая фрик-кабаре, я не побоюсь этого слова. А как вы сами это все определяете? В этом мне мерещится и Брехт где-то, и русские революционные, вот эти постреволюционные кабаре, и что-то в этом духе. Вот, и берлинское кабаре, кстати говоря, эпохи Веймарской республики. Что скажете? Маяковский? Вы два Маяковских?
Я как минимум гиппиус.
Так.
Уж точно не Маяковская. Но мне кажется, основной, ну не знаю, как бы для меня какой-то яркой частью наших выступлений является именно то, что вы заметили в прошлый раз, это смена гендерных ролей.
Это, конечно, игра с гендером.
Игра с гендером. И очень хочется как бы разломать эту гендерную женскую социализацию, мужскую социализацию и как бы показать совершенно такой точки зрения, очень абсурдной и какой-то вот именно ну, вот абсурд, вот это какой-то такой взгляд на все. Мне кажется, это очень основное наше такое.
Вижу вписанным наше стиходвоение в такой более широкий контекст культурный. Ведь проект наш возник на сцене Берлинского панда-театра. Берлинский панда-театр находится, его предшественником в качестве юридического лица был так называемый русский камерный театр, который существовал в конце 90-х годов в Берлине, который в конце 90-х годов 20 века, который свое название брал из 20-х годов 20 века, когда в Берлине существовал тоже русский камерный театр и жило там порядка 350 тысяч русских в какой-то момент в той эмиграции. И здесь есть, безусловно, кабаретистская традиция. Я думаю, что, может быть, в каком-то смысле мы вот в этом жанре так пионерствуем немножко в русскоязычном пространстве, потому что я очень многое подчеркнул, когда ездил и выступал в других странах, да, даже не в Германии, там, во Франции, или вот когда я в Америке смотрел на выступления американских актуальных поэтов, и Динар тоже, мы это все обсуждали, это как бы все является такой... Все это сливается в нашем проекте. Вот многие впечатления и абориутский, абсурдистский контекст. То есть это, конечно, Брехт тоже, потому что в Берлине без этого вообще нельзя. Но тут вот для меня это важно, что это такое как бы spoken word poetry. Вот именно в контексте этого, что мы делаем.
Для меня даже, я сейчас подумала, пока Саша говорил, как бы даже с какой-то точки зрения отвечая на его слова, то, что мы делаем, это отражение безумного мира и времени, в котором мы сейчас живем. Мы родились совершенно в разные временные промежутки с Сашей, и это тоже как-то добавляет...
И в разных географиях, я догадываюсь.
Ну, я в Казани, да, а Саша в Москве. Да. И это добавляет разнообразие с разных точек зрения, но именно вот этот период, когда мы сейчас живем, разлом... Я родилась еще в Советском Союзе, через несколько лет он исчез, и были 10 лет совершенно безумные, и теперь совершенно другое время, то есть какие-то очень быстрые смены всего. Я считаю это безумием, и как бы просто отражаю все, что я чувствовала в детстве, видела в детстве, чувствовала в период взросления совершенно другое, и сейчас, и как бы разные взгляды с разных стран, Россия и Германия.
Еще одну скажу важную вещь, что я обнаружил, что есть сегменты какие-то жизни, которые не проговорены, для которых нет языка. Когда я несколько лет назад написал несколько текстов, посвященных теме насилия, например, насилие в школе, да, тема, которая мне очень хорошо знакома на собственном опыте, я вдруг стал получать огромное количество внезапно для себя, сотни месседжей в Фейсбуке мне стали приходить, и люди писали там: спасибо, что вы вот сказали об этом, я вот всю жизнь с этим живу, не могу, никогда об этом никто не говорит, или написали какие-то люди, говорили: ну, я тебя там найду, убью, там, да. Кто-то говорил: в СССР такого не было, у нас были прекрасные школы. Эта волна меня так впечатлила, я думал, что это значит, почему это происходит. Так же, как Динара, похожая с темой, феминистической темой.
Да, то есть мы хотим показать о насилии, тему насилия с разных сторон. Моя сторона – это насилие домашнее над детьми и женщинами, а у Саши насилие в детстве и...
Я думаю, что в прекрасной, светлой России будущего, если об этом воображать, что пытаться это себе представить, не должно быть зон умалчивания.
А вот вы уже начали об этом говорить, но еще одна культурная ассоциация, которая у меня возникает, когда я вас слушаю, смотрю на вас, это театр «Док». Это огромное количество какого-то реального документального материала, которое было, видимо, вами там пережито, которое вдруг, ну, каким-то хитрым образом вы поднимаете и впускаете в текст. Вот как это делается, при помощи чего это делается, при помощи какой такого щелчка умственной медитации, не знаю, сновидения, или это такая очень сознательная работа, и вы умственно понимаете, да, что я должен пойти в эту зону, где мне было больно. Вот как это бывает?
И чисто как прием есть несколько возможностей. Например, один из способов – это использование, просто фиксация уличной речи. Да? уличная речь, просторечие, включая инвективную лексику, какие-то сленговые вещи, которые при определенном правильном использовании создают у людей ощущение полного включения в реальность.
Так устроена ваша казанская вот эта легенда про бандитов 90-х, да?
Есть, например, текст у Динары, который мы не читали вчера, но читаем иногда, называется «Маршрутка». Там просто диалог
в маршрутке. Не диалог, а просто реплики.
Полилог даже, полилог в маршрутке. Есть, но есть и медитативная техника, которую нельзя, может быть, можно как-то ее вызвать, да? Но я, например, у меня был такой, несколько раз это повторялось, когда я писал какой-то текст, находясь в каком-то странном таком вибрирующем состоянии, и писал его, не думая вообще, что я точно, что как там, как-то выстраивал. И потом, как я стал замечать, эти тексты невероятно мощно почему-то воздействуют. Именно эти тексты. То есть как будто бы в них что-то вот, какой-то секретик, какая-то... Поэтому еще одна из масок, которые мы надеваем, это, вы знаете, сектантские родения, да, когда проповедники вызывают, значит, вот гласолалия, когда начинают говорить голосами, мы тоже вот вызываем дух, он снисходит.
Недавно у меня был такой текст, ну просто в тему, совершенно случайно произошло, если вы помните, что полицейскую дознавательницу изнасиловали трое полицейских.
Ее коллег.
И на следующий день вышли материалы в разных СМИ. И я зашла почитать и увидела все комментарии в основном от мужчин. Это был в основном victim blaming. Часто они говорят, что так ей нужно. Я просто начала копировать эти комментарии и сделала из них такой как бы поэтический текст. Просто из этих комментариев это просто было спонтанно, потому что для меня это настолько было без... Ну, конечно, это ожидаемо, но я как-то настолько лично это восприняла, сделала текст, и просто он работает.
Последний короткий вопрос. Искусство и политика – вещи совместные или нет?
Но это не является обязательным условием, потому что если у артиста, художника, поэта какая-то есть политическая позиция и актуальная ситуация требует ее проявить, конечно, это можно делать и нужно делать, но в какое-то другое время, может быть, более радостное и спокойное, можно в башне из слоновой кости медитировать под звон колокольчиков. Такое тоже допускается, но это зависит от ситуации. Соединение искусства и политики – это всегда актуальность.
Мне кажется, и не может быть искусства вне политики в широком ее смысле.
Есть довольно существенная разница между деятелем политики и деятелем культуры. Тот, кто занимается политикой, не способен вообразить полный крах. Это как бы входит в его профессию. Что бы ни случилось, что-то дальше будет, и надо будет что-то делать. А деятель культуры способен вообразить полный крах и катастрофу. Это тоже входит в его профессию. Орвел, Замятин, Хаксли и многие-многие другие это воображали, изображали всегда. И поэты это чаще всего пишут в предчувствии полного краха. Это одна разница. Но есть и вторая разница. Культура никогда не пропадает, ни в каких условиях. Она может уйти в подполье, она может уйти в лес, она может уйти в эмиграцию, она может уйти в Сибирь, в тюрьму, куда угодно. Она есть, она существует, она работает в любых условиях. Вот это, собственно, разница, пожалуй, в пользу культуры.
Вы смотрели и слушали программу «Свобода в клубах» из Вильнюса. Форум «Свободной России» и выставки в арт-кафе «Саулис Галереи» при поддержке Европейского Украинского Института Культуры. 5 лет протеста, 3 экспозиции России, фотографии и протестного движения, метафизика и юмор художников, независимых от власти, а также дискуссия «Искусство и власть. Солидарность художественной среды против репрессий». Программу вела Елена Фонарева.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и все вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».